for she went through the world giving all she had, never feeling the need to claim it back. Everyone she'd meet would befall her spell. What appears as mine is thine as well.
Counting the days of a shortening life, living the ways of a nursery rhyme, humming the tune of a ringing bell. What appears as mine is thine as well. Simple means, some would believe it possible, others feel it won't be sinful, and believe in miracles. Some give a diamond for a stone, some give a stone for a diamond, some keep all things for their own, and some remain in silence.
Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами бар Эврипони. И сегодня у нас будет немножко кастрированный эфир. Без фанфиков, без гостевой, зато с замечательнейшей лекцией от Арчи. И начнем мы с рубрики, которой не было уже месяц, сколько, недель, так шесть. Что-то такое. Новостная рубрика. Ну что ж, погнали. Новостную рубрику для вас, как обычно, подготовили Титовайт и Тайфикс. Новости сообщества. На телеканале Treehouse TV продолжают выходить новые серии My Little Pony, Pony Life, среди которых многие мы обсудили пару недель назад на эфире. Пока нет никакой информации о планируемом количестве выходящих серий, но на 9 августа, а именно завтра, анонсированы еще 4. Ботовый эпизод, The Key Ingredient, Айкуки, Кейнот Пай, в которых, вероятнее всего, продолжится повествование о зельях и учениях Твайлайт с новой героиней Поушен Нор. Издательство IDW показали превью 89-го выпуска основной линейки комиксов по My Little Pony, предполагаемого 10-го сезона My Little Pony Friendship is Magic. Выход запланирован на 12 августа. А на этой неделе они выпустили первый выпуск кроссовера трансформеров с персонажами My Little Pony. Transformers Friendship is Disgust. А участники проекта «Рассвет» уже успели перевести и опубликовали перевод на Табуне. После небольшого перерыва организаторы решили провести вот уже четвертый онлайн-конвент Pony Life Online. Вас ждут больше арт-панелей, различных торговых площадок и традиционный концерт с приглашенными гостями. В США на некоторых крупных торговых домах Target по Pony Life выпустили новую серию игрушек Unicorn Party Celebration. В наборе вы найдете как самых главных героинь, так и фоновых персонажей. Например, Derpy Hoop. В сети опубликовали превью очередной фигурки из серии Crossover Collection. Новая фигурка кроссовера My Little Pony с Power Rangers, Morphing Pink Pony, теперь доступна на веб-сайте Toys R Us. Они задолго до этого анонсировали новый набор с фигурками для серии кроссовера Pony с D&D The Cutie Mark and Dragons. На сайте магазина Big Toy Store открылись предзаказы на октябрь 2020 года и показали изображение фигурок персонажей Mysteria, Shadow Star, Weaver Stronghoof и Spinner Telltale и Woodhurt the Kinds. А в игре по My Little Pony от GameLoft вышло новое обновление, посвященное серии с Power Pony. Как обычно, вас ждут новые объекты, пони и различные события. Но я не обошлось добавлением короткой арки про бойцовский турнир в комиксах. Новости табуна. ИРЛ Connections. Конвент Нью-Броникон, который должен был пройти в августе, опять перенесен. На этот раз уже на май 2021 года. Все купленные билеты будут действительно в следующем году. Кроме того, билеты, приобретенные до 31 июля, будут включать в себя дополнительные сувениры. Организаторы конвента Реквестрия, которые все еще не принесли, выпустили ежемесячный отчет за июль. Они рассказали о почти успешной сделке об аренде помещения, вестях о скорых анонсах, касаемых самого мероприятия и открытии и продажи билетов. Ежегодный питерский конвент Понеребрик 2020 года отменен. Разумеется, причина тот самый вирус. Вопрос о проведении Понеребрика 2021 года будет решаться уже этой зимой, так как организаторы решили бросить все силы на организацию НБК. Пользователям Легион 2709 был опубликован вот уже седьмой пост с концепт-артами от бывших художников Equestria Girls и MLP. В основном упоминаются художники Бевин Брандт и Катерина Хедли. Комиксы. Возвращение мамки пустоши. Арчи и Дракайна подготовили для вас седьмой выпуск о заключениях Firefly, именуемой «Щекой помощи». Переводы. За столько недель Ноугард опубликовал множество комиксных переводов. Среди них, как всегда, «Последние приключения», «Шторм Лабрабай», ну и зачастил комикс «Что происходит в Лас-Пегасе». Про Флотеша и Полджек, оказавшиеся в том еще финансовом долгу после бурного вечера в Лас-Пегасе. Чтобы выплатить столь крупную сумму, подругам пришлось подработать стриптизершами, сделать ставки на скачках, попытаться ограбить банк и многое другое. А вот Рекс Ферретт решил продолжить перевод, который когда-то начали Dark Room Collaboration, одного аскблога «Спроси Найт Стич». Кроме того, он выложил бонусные зарисовки от автора комикса The Young Days. И начал перевод Nevermore, продолжение комикса «Найди себя», о пони по имени Алиса, что так и не нашло свое место в Эквестре, пока не познакомилась с духом хаоса Discord. Проект «Рассвет» перевели и выложили Аски с юной шестеркой. И уйму зарисовок, выпущенных за эти прошедшие недели. Dragon Knight же выложил целую пачку переводов с зарисовками. Одна из них даже с изюмкой. Ну а наш новостник Тита Вайт вместе с проектом «Рассвет» опубликовал еще 5 зарисовок «What About the Future». А Ластер Дон, что постигает уроки дружбы у своей наставницы, принцессы Твайлот Спарковой. На сей раз нас познакомили с ее семьей и очередными уроками в школе дружбы. Анимация. По анимации вышел у нас не густо, но зато порадуемся за начинающего аниматора Пенсив Хува, который выложил на всеобщую критику свою первую анимационную работу «История Октавии». Пенсив Хув вдохновился кавером от Slice Storm песни «Октавия Овертью». Спетый когда-то Ливинг Том Стоуном, решил создать собственное представление Октавии и ее любви к классической музыке. Получилась весьма годная работа для первого раза, однозначно рекомендуем к просмотру. Блог издателей Табуна. Рина Найбер, более известный в кругу переводчиков как Гиурайен, недавно закончил перевод замечательного фанфика «Три желания» «Меткоискатели до того, как они изменили мир» и задумался о печати. Поговорив на этот счет со Snake on Moon, они предположили цену в 500-600 рублей. Как написал мистер Сталинс, близится час И, а именно скорый релиз печатного издания Fallout Эквестрия «Ископаемое». На данный момент готова вся графика для интерьера и экстерьера книги, и сейчас они трудятся над текстом. Судя по всему, им потребуется еще примерно месяц по сравнению с изначально заявленным сроком. То есть подготовка материалов к печати планируется в октябре. Какие же изменения вас ожидают? А вот следующее. Весь текст будет вычитан с самого начала и до самого конца. Будет множество корректировок. Черно-белые иллюстрации, нарисованные пером и тушью, по картинке на голову. Весь материал поделен на 2 тома и оформлен в духе советской приключенческой литературы. Ожидаемая цена колеблется в диапазоне от 1,5 до 2,5 тысяч за комплект. Но окончательную цену мы узнаем лишь осенью. Фанфикшн. За столько времени вышло достаточно как авторских, так и переведенных произведений. Но начнем мы, пожалуй, с крайне запоздалой вести, которой грех не упомянуть. А именно о переводе команды The Third Crusaders 21 главы Спика. Продолжение Фуе Project Harrison. В годы, прошедшие после битвы за Хуффингтон, новое лунное содружество разрасталось и пыталось процветать. Последователи Апокалипсиса присоединились к ним в попытке сделать этот мир лучше. Тренади, молодая пегасский врачеватель душ, прилагает все усилия, чтобы исцелить сердца и разум пони, прошедших через страшные испытания в битве за Хуффингтон. Но она была совершенно не готова к тому, что ее переведут в маленький городок Капеллу для работы с пациентом. Сердце каждого пони представляет из себя запутанную паутину, даже у сильнейших душой. И как скоро может узнать Тренади, самые колоритные персонажи не реже страдают от шрамов в своем сердце. Ну и раз уж заговорили о Фуге, то упомянем перевод другого произведения, тоже являющегося продолжением проекта «Горизонты», но уже написанным самим автором Сомбером. Джоутиус выложил перевод 22 главы фанфика Fallout Эквестрия «Земли предков». Ну а No Good перевел для вас занятный фанфик-пародию «Старый Глиммер и Саншет Шиммер мертвы». Две одаренные чародейки, живущие в тени Твайлайт Спаркл, забредают чью-то историю и пытаются найти смысл своих жизней. Некий пользователь с ником Кири-Кири решил обновить и дописать свой давний авторский фик «Мои мечты, мое воображение». На данный момент вышло 17 глав. Дандилайн – простой жеребенок, единорог, мечтающий научиться летать, как пегас, книголюб и выдумщик. Ученик Твайлайт Спаркл. Вместе им предстоит пуститься в приключения полной опасности и древних тайн, скрытых еще с зарождения самой Эквестрии. История о величайшем зле начинается здесь. Стоит упомянуть, что события разворачиваются до аликранизации Твайлайт, и весь лор сериала после этих событий будет серьезно отличаться. Тем временем Дуф выложил перевод очень короткого фанфика «У меня под крышей живет птица». November Dragon выложил перевод «Подарка на День матери». Твайлайт – ученая душа. А ученая душа – занятая душа. И занятая душа, возможно, забыла, что в ближайшие выходные будет День матери. К счастью, Селестия приходит к ней на помощь. А вот Фаука с целой дружиной редакторов обрадовал нас переводом Rare Twy фанфика от Monochromatic «Последний поезд домой». Жизнь, словно путешествие на поезде, не так ли, дорогуша? Маршрут проложен, точка назначения выбрана, билет лежит в копыт. Как жаль, что многие, включая меня, столь сосредоточены на достижении цели и не могут понять простую истину. Пункт назначения изменится. На этот поезд ты можешь успеть, а можешь и опоздать. Но всегда будут те, кто готов путешествовать с тобой, если позволить им это. Продолжается перевод фика «Переменчивая перспектива» или «Как я научилась не волноваться и полюбила жуков». Nuclear Pony Jack опубликовал 8 главу. Даймонд Тиара считает, что чейнджлинги — это отвратительное создание и высказывается против того, чтобы они жили вместе с пони. Особенно, когда узнают, что Кризалис хочет посетить Понивиль и отправить одного из своих детей учиться в их школу. Однако ее мнение быстро меняется, когда Кризалис решает ее саму превратить в чейнджлинг. В предыдущей главе Тиара пошла в школу, где рассказала Apple Bloom о том, что она превратилась в чейнджлинга. И теперь все меткоискатели готовы поддержать ее и сделать все возможное, чтобы она вновь стала пони. Получится ли у них помочь? Ну и в завершении упомянем новый перевод «Репит». «Дом — это для слабаков». Синопсис краток до нельзя. Селестия и Скутау вместе бомжуют в одном из переулков Понивилля. Они любят поговорить о разных вещах. О матери, о сэндвичах, лучших друзьях и о многом другом. Ну что ж, новостная на этом закончена. Мы уходим на короткую музыкальную паузу. И после музыкальной паузы у нас будет фуе эфир от Арчи.
Where's the light? 9 a.m. It should dead. She's always liked to play pretend, but she should be up, it's almost 10. And if not, what then? Who knows when the sun will rise again? Seems we've got too much time to spend. Feels like this night will never end. I guess it just depends. Who knows when the sun will rise again? The world should sleep today. Think I deserve a break. You'll see this way it's better. We'll all just nap together. The night will last forever.
That's not funny!
Sleep in just once, it seems.
Sleep in! 'Tis 10:30. We are quite certain that thou hast already done a fine job of sleeping in.
Yes, I suppose. Well, up with the sun then.
Really, sister?
What?
It is thy calling.
I should get a break, shouldn't I? I mean, I could have you raise the sun for a while to make up for lost time, right?
What? How canst thou say such a thing?
Perhaps I am acting a bit childish this morning. At least it's still morning,
you know. Thou art too old. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели нашего прекрасного радио. Я возвращаюсь с рубрикой «Фойе эфиры» и готов вам предоставить следующую, уже, насколько я помню, по счету третью лекцию. Дополнительно здоровый с теми, кто будет слушать это в записи, и те, кто присутствует сейчас на эфире. В данной лекции мы познакомимся уже с военной экспансией и колониальными войнами. Если в процессе у вас будут возникать интересные вопросы, или вам просто будет что-то интересное узнать, обязательно их задавайте, я постараюсь на них ответить. И я думаю, мы начинаем. Зебры всю свою историю находились в постоянной борьбе с местной фауной, внешним врагом или же просто друг с другом. Более агрессивные воинственные племена захватывали новые территории или же более миролюбивых сородичей, а также с переменным успехом конкурировали друг с другом, с другими разумными видами за территорию и ресурсы. Однако баланс сил на континенте резко изменился в 1209 году до нулевой точки. Если кто не помнит, нулевая точка, о которой я рассказывал в предыдущих лекциях, взята за обозначение возвращения Nightmare Moon. Это сделано просто для того, чтобы понятнее и проще объяснить, от какого промежутка мы берем время исчисления. И в 1209 году до нулевой точки, когда Ром стал геополитическим центром региона и начал завоевывать ближайших соседей, в основном зебр, он вобрал в себя почти все племена и царства, после чего превратился в доминирующую силу на всем континенте. Зебры принялись расширять свои территории, завоевывая или вытесняя прочих конкурентов, которые уже попросту не могли противостоять многочисленным армиям. Тут позволю немножечко прерваться и сказать, что я постараюсь затронуть это все поверхностно, так как рассматривать более глубоко нужна, как я уже всегда люблю говорить, отдельная лекция, так как материала очень много и весь его пересказать в рамках одного эфира, к сожалению, не получается. Мы продолжаем. Столетний период с 1100 по 100-е года до нулевой точки, то есть век, можно по праву считать началом зебринской экспансии и полномасштабных войн против других существ. В этот период наиболее весомую силу, что могла вообще хоть что-то противопоставить зебрам, имела всего три вида. Тогда как остальные менее крупные или менее организованные, без существенного... без существенного сопротивления попросту поглощались военные машины растущего с немыслимой скоростью Рома. Одним из таких противников были грифоны. Хоть и являясь по своей сути большой группой разрозненных поселений, что никак не взаимодействовали друг с другом, грифоны обладали крайне сильным козырем, который зебры, само собой, не могли никак законтрить. Это был полет. Это позволяло им совершать неожиданные налеты, а после молниеносно скрываться. Хоть грифоны и ранее доставляли серьезные неудобства немалочисленным зебринским племенам, во время полномасштабной экспансии все новых и новых завоеваний любая помеха могла иметь катастрофические последствия для растущего Роума. Новому царству очень важно было что-то сделать с летающей угрозой, но найти панацею от рейдерских налетов зебринская армия попросту не могла, так как не могла ничего противопоставить невероятной мобильности противника. То есть все вы прекрасно понимаете, как это происходит. Атаковали в одном месте, быстренько улетели в другое, и пока зебры скакали сутки или больше, чтобы отбить атаку, которая уже давно закончилась, грифоны нападали в другой стороне. Однако зебрам помогла самая большая слабость грифонов. На одном из царских заседаний предложили поистине простое и гениальное решение, созвучное со старой зебринской мудростью. «Nihil prosperum habetis deces», что в переводе с древнезебринского обозначает «не можешь победить, возглавь». Для борьбы с угрозой грифонов решено было использовать, как бы это ни было удивительно, грифонов. Зная жадность своего противника, зебры начали нанимать грифонские банды, чтобы те помогали охранять территории или же напрямую бороться с сородичами, оплачивая услуги золотом, драгоценностями или же просто оружием. А наиболее влиятельным и жадным грифонам, которых было достаточно много, особенно среди лидеров, Ром предлагал статус гражданина, титул и даже официальную должность в качестве местного органа контроля порядка. Не стоит говорить, что спустя совсем короткий период около порогов местных управлений уже стояли очереди из вчерашних крылатых разбойников, что сегодня за щедрую плату были готовы с радостью бороться с сородичами или другими неугодными. Конкуренция за столь желанное положение была поистине высокой. Поэтому среди грифонов то и дело возникали стычки и драки. Видя это, Ром не стеснялся пользоваться подобным ходом вещей, отбирая из желающих только самых верных и проверенных. И хоть плата и была высокой, но в перспективе она себя троекратно окупала. Таким образом, в этот период начинает зарождаться грифонская культура наемничества с контрактной особенностью, что обязывает грифонов, взявшихся за дело, непременно довести его до конца. Это сразу нас отсылает, кто должен помнить, к Гауде и к их ее философии наемника и контрактной особенности, которая, как вы поняли, начала зарождаться именно в этот период. Именно поэтому для грифонов выполнение контракта является очень важным пунктом в их, так сказать, рабочем процессе. В записях есть одна примечательная история о древней реликвии грифонов, Идоле Борея, если вы еще помните, что это. А если нет, то я напомню, что в одной из серий, насколько я помню, называлась «Goblet of Fire» или нет, нам рассказали про древнюю реликвию грифонов, которая делала владельца этого идола самым главным среди всех грифонов. И вот как именно этот идол появился. Для грифонов это, как я уже сказал, очень важный артефакт, демонстрирующий власть и принадлежность к королевским кровям. Однако наши исследователи, находясь в Роме в рабочей поездке, смогли изучить крайне интересный манускрипт, что находился в частной коллекции. В нем описывалась занимательная история, написанная одним из зебринских крупных помещиков. В годы, когда зебры активно нанимали грифонов, а наемническая культура последних только развивалась, крупный зебринский помещик Вициус, так его звали, пригласил к себе Варфайра, одного из самых жестоких и влиятельных лидеров очень крупной банды. Помимо обычных уловок, что зебры использовали для получения верности бывших бандитов и превращения их в наемников, Вициус заметил, что грифону приглянулась золотая ваза. Хитрый зебр решил, как вы понимаете, подшутить над не сильно образованным варфайером. Он рассказал, что это древний артефакт, прозванный идолом Борея, дающий власти силу над тем видом, которому принадлежит его владелец. И в качестве примера указал себя, крупного и очень богатого помещика. И в качестве жеста доброй воли, естественно, а также давая понять, что он-то уже всего добился, Вициус подарил эту вазу Грифону. Варфайер очень оценил подарок, а зебр потешил себя и свое самолюбие, думая, что подшутил над необразованным дикарем. Однако для Грифона, на удивление, подобное имело самые далеко идущие последствия. Варфайер решил воспользоваться силой артефакта, так сказать, и, что самое забавное, умудрился организовать целое королевство грифонов с целой столицей в виде Гриффинстоуна около Эквестрии. Впоследствии грифоны забыли, откуда у них этот идол, придав его истории более загадочный и величественный ореол. А мы возвращаемся к зебрам. Продолжая победоносное шествие по континенту, зебринские войска к 1090 году до нулевой точки вышли, куда бы вы думали, к землям минотавров. Этот древний вид издревле жил на берегах реки Аратта, что с древнего минотаврьего наречия значит «ред непокорный». Река соответствовала своему названию, так как славилась своими разрушительными и частыми наводнениями. Чтобы выжить в таких непростых условиях, минотаврам пришлось развивать не только свое большое и сильное тело, как вы понимаете, но и ум. Именно их вид первым пришел к постройке ирригационных систем, каналов, системы орошения и прочего. А с ростом инженерных навыков росла и общая культура. Благодаря пятипалым конечностям и хорошей физической силе у минотавров быстро развивалась архитектура, скульптура и живопись. Именно они первыми построили акведуки и начали возводить храмы своим богам. Но несмотря на все свои достижения, остановить или хоть как-то сопротивляться зебринской экспансии минотавры, увы, не могли. Примерно за 4 года, в 1086 году до нулевой точки, минотавры были полностью покорены. Однако пораженные красотой архитектуры гигантов, сложностью их инженерных сооружений и самим внешним видом минотавров, зебры начали быстро перенимать их культурные особенности. Ну, так здорово. Именно обученного, иметь обученного раба минотавра у зебринской аристократии было невообразимо почетно. А в крупных городах вообще существовали целые школы и гильдии архитекторов и инженеров, которые, соответственно, преподавались минотаврами. В древнем манускрипте даже есть хорошо сохранившаяся запись о минотавре по прозвищу Ордос, которого зебры использовали в качестве, как будто бы вы думали, шпиона. Это был начитанный, интеллектуально подготовленный минотавр с очень примечательной фиолетовой шерстью, который хорошо разбирался в живописи и умел сочинять прекрасные стихи. Потому его хозяева или брали его на приемы и празднества, или же отдавали в аренду для развлечения гостей. Там-то Ордос, пользуясь своим хорошим слухом и памятью, подмечал множество интересных вещей, что срывались с уст нетрезвых гостей, а потом рассказывал хозяевам. Поэтому вы можете понять, что с минотаврами у зебр были очень интересные отношения. А мы продолжаем. Самым последним серьезным противником после грифонов и минотавров на континенте для зебр осталось лишь одно королевство. Это было королевство Гаргулий и кентавров. Кто смотрел сериал, а я думаю, это были все, прекрасно помнит таких прекрасных персонажей, как Скорпан и Тирек. Это были именно их народ. Само расположение земель этих опасных и коварных существ находилось в очень засушливой и недружелюбной части континента. Тут раскинулись обширные пустынные равнины, что прерывались вулканами и скалами. В первое время немногочисленные колонисты и зебринские военные отряды атаковали с недружелюбно настроенными гаргульями и кентаврами. Этот древний народ привык, что живущие у окраин племена зебр боялись их и даже почитали, стараясь не соваться на территорию. Когда же сюда пришел Роум? Он, естественно, вызвал агрессивную реакцию со стороны короля Ворока, который правил в то время. Это вынуждало зебр обходить земли этого королевства стороной. Однако ближе к 1075 году до нулевой точки Роум слишком глубоко продвинулся на север, вглубь континента. Войска и колонизаторы обогнули королевство Гаргулий и кентавров и вышли на удобные и обширные поля севера, богатые на природные ресурсы. А королевство древнего народа стало своего рода бельмом на глазу Роума, которому приходилось совершать большой крюк для снабжения войск и переправки ресурсов. Помимо этого, горгульи и кентавры часто атаковали проезжающие мимо конвои, что еще больше обостряло ситуацию. Договориться, само собой, никак не выходило, так как древний народ считал зебр вообще недостойными и неровней себе. А также хорошо помнили печальный опыт царства минотавров. И любые попытки переговоров заходили в тупик. Общее положение и ситуация на границе двух государств вынудило амбициозный Ром к решительным действиям. Способствовало этому еще и то, что чем чаще происходили стычки, тем больше зебры убеждались, что их противники отнюдь не всемогущие и тоже смертны. Собрав самые отборные легионы, в 1072 году до нулевой точки Ром перешел границу, объявив тем самым войну королю Вороку и всему его королевству. Древний народ был могуществен и силен, но противопоставить многочисленной и дисциплинированной войне машине Рома они ничего не могли. Не спасли королевство и летающие горгульи, против которых зебры успешно использовали грифонов-наемников. По древним записям следует, что первые столкновения остались за кентаврами и горгульями. Все упиралось в то, что противник зебры был физически сильнее, обладал магией и умел летать. Но выиграть войну одним сражением невозможно. И пока одни легионы принимали на себя мощные удары своих противников, другие нападали на тылы королевства, разрушали деревни, коммуникации и просто-напросто обрывали снабжение. Оставшись без подкреплений и банальной еды, армия королевства стала быстро терять позиции. Примерно за 4 года непрерывных боев зебры все-таки сломили сопротивление, разбили последнюю крупную армию короля Ворока и осадили столицу. Спустя примерно год осады зебринские инженеры все-таки смогли найти ключ к подземному городу кентавров и горгулий и ворвались внутрь. В этом кровопролитном сражении был убит и король, а остатки его народа разбежались по обширной территории некогда могущественного королевства. С 1067 года до нулевой точки и до 1057 года остатки королевства продолжали сопротивляться, однако война уже была партизанской, где сражались лишь немногие. Покорив своего самого опасного и могущественного противника, зебры продолжили свой победоносный поход, чтобы уже к концу столетия занять весь континент. И на этом моменте мы заканчиваем о древности, и спустя короткую паузу мы перейдем на колониальные войны уже непосредственно перед началом Большой войны. То есть примерно за 15 лет до того, как пони и зебры окончательно скрестят, так сказать, шпаги, и все закончится, вы все прекрасно знаете чем. We'll be right back. И мы возвращаемся к нашей лекции. В начале эфира я должен был задать вам один вопрос. Многие из наших слушателей, кто слушал предыдущие лекции, частенько нас спрашивали, а действительно ли война Пони и Зебры началась из-за угля? Потому что большая часть фандома, да и все, кто читал оригинал и другие произведения, считают, что это так. И я искренне надеюсь, что вот вторая часть, которую я сейчас буду вам зачитывать, попробует дать ответ на этот вопрос. Из-за чего действительно началась война Пони и Зебр? И вы, я вам рекомендую, нашим слушателям, держать в голове этот вопрос и после окончания лекции спросить себя, из-за чего же? И поскольку мы готовы, мы продолжаем. Колониальные войны уже перед началом Большой войны. Те, кто слушал предыдущие лекции, а именно вторую, там мы немножечко коснулись тому, что у Пони во время промышленного бума начался, так сказать, небольшой капитализм. И если вы не помните или не знаете, что произошло, попробуйте пересмотреть сперва вторую лекцию, а потом вернуться к этой. Эквестрия, внутри которой промышленная революция была проведена поистине грандиозными темпами, кардинально изменила свой путь развития. Молодой буржуазии и формирующимся капиталом становилось тесно внутри родной страны, и они жаждали новых ресурсов и точек сбыта. По этим причинам внешняя политика Эквестрии меняется в сторону расширения зоны своего влияния. Примерно с 4-го года уже после нулевой точки, то есть, как вы понимаете, после возвращения Луны, страна активизируется в этом направлении, заключая новые союзы и договора со своими соседями. Однако Пони тут же сталкиваются с очень серьезной проблемой – Империи Зебр, которая к тому моменту уже достаточно крупно поднялась. Являясь фактически единственным глобальным игроком, Империя начинает препятствовать эквестрийскому расширению. До нулевой точки, то есть до возвращения Принцессы Луны, Эквестрия не рассматривалась Империей как противник вообще. Так как вся страна ураганными темпами готовилась к возвращению древнего зла. Пони и Зебры достаточно мирно торговали, обменивались культурой и совершали дружеские визиты. Однако возвращение Луны все кардинально поменяло. Ни для кого не было секретом, что Nightmare Moon вернется именно в Эквестрию. Потому Империя по дипломатическим каналам активно вела переговоры с правительством Селестии, предлагая любую помощь. Однако глава Пони успокаивала послов и утверждала, что у нее все есть, есть средства для того, чтобы решить этот вопрос. И она не врала. Как только Nightmare Moon вернулась, все мы помним, что это произошло, родился фандом МЛП, против нее Селестия выставила свой козырь, элементы гармонии в лице шестерки Пони. Это позволило, как тогда считалось, изгнать Nightmare Moon и вернуть принцессу Луну. И хоть Эквестрия объявила о победе, Империи этого было мало. Правящие круги, а тем более зебринские эксперты, считали, что зло лишь затаилось, прикрываясь кающимся и невинным лицом Луны. Империя требовала выдать ей младшую сестру или покончить с ней раз и навсегда. На это, как вы понимаете, Селестия пойти не могла, что привело к резкому ухудшению отношений Эквестрии с Империей Зебр. Первые годы дипломатии удавалось немного успокоить Империю, указывая на то, что Луна никому не угрожает. Немаловажным фактором было еще то, что зебринские технологии сильно зависели от драгоценных камней, которые им поставляли Пони в обмен на уголь. Зебры были готовы сражаться против могущественного существа, посланного злыми звездами, но не были готовы к сражению с целой страной, где активно применялась магия. Начни Империя войну сразу, неизвестно, что из этого могло бы получиться, и это был тот риск, на который зебры боялись пойти. Однако на 5-й год после нулевой точки ситуация начала меняться в худшую сторону. Когда, как уже было сказано ранее, эквестрийские капиталы начали свое расширение за пределы страны. Пони тут же столкнулись с множеством зебринских поселений, точек интереса и мест их влияния. Так как во время своего бурного роста Империя продолжала колонизировать и продвигать сферы своего влияния далеко за пределы континента, имеется в виду именно своего континента, зебринского. Из-за протекционизма и достаточно агрессивной политики Империи по отношению к Эквестрии, военным кругам Пони быстро стало понятно, что страна сейчас фактически обложена по всем сторонам зебринскими мелкими поселениями, форпостами или же просто лояльными к Империи видами. Это лишь подталкивает страну к исполнению желания правящей буржуазии по освоению новых территорий. Примерно за полгода, пользуясь всем своим потенциалом, Эквестрия проводит молниеносную экспансию почти всего континента. Множество земляных поселений попадает под юрисдикцию Эквестрии. Однако их не депортируют и не изгоняют с насиженных мест, предлагая остаться тут уже в качестве эквестрийцев. Тем самым Селестия и ее правительство убивает двух зайцев. Она расширяет свои границы и фактически берет всех тех зебр в заложники. Это была еще одна карта, помимо драгоценных камней, которые империи на тот момент попросту было нечем крыть. На переговорах же Селестия добилась еще одной маленькой победы, уверяя дипломатов в том, что пони не ведут агрессивный захват земель, расположенным там поселениям будут всячески помогать. И первое время так и было, что позволило на некоторый период пустить империи пыль в глаза. Однако это не могло продолжаться вечно, так как расширение Эквестрии не заметить попросту было нельзя. Империя продолжала всячески препятствовать этому, перехватывая конвой, задерживая торговые суда, перекрывая торговые маршруты и частично приостанавливая снабжение Эквестрии углем. Однако все это был лишь блеф, так как страна все еще не была готова к полномасштабной войне и не успевала перевооружиться, а потому критически нуждалась в драгоценных камнях. Это знали и в Контерлоте. Эквестрия, как и империя, тоже не была готова к полномасштабной войне. И хоть дипломатия во главе с Селестией всячески старалась предотвратить это, необходимость готовиться к бою висела над страной, как дамоклов меч. Потому пони старались использовать любую возможность, чтобы хоть как-то улучшить свое положение. Следующие три года, с 5 по 8, прошли с переменным успехом во внешней политике двух стран. Тихая экономическая война давала то самое время на подготовку, так как с каждым годом политика империи становилась все агрессивнее и прямолинейнее. Уговоры и утверждения, что Луна не является древним злом, все хуже и хуже действовали на Роум, потому что зебры прекрасно видели, как Эквестрия с каждым годом все больше и больше расширяет свои сферы влияния и укрепляется. Однако у зебр оставался главный козырь – уголь. Поскольку эквестрийские технологии были позаимствованы у зебр, экономика и промышленность попросту не могла функционировать должным образом, что в любом случае обеспечило бы зебрам победу в надвигающемся конфликте. Это прекрасно понимали в Контерлоте, пытаясь найти альтернативные источники сырья. И такой альтернативный источник был найден в Седельной Аравии в виде нефти. Аравийцы уже давно научились добывать и использовать этот ресурс в своих целях, а по донесениям их специалистов, нефть была тем самым ресурсом, который можно было найти почти везде, в отличие от угля. Эквестрия остро нуждалась в подобного рода технологиях, ведь специалистах и запасах. Ведь если бы не одна беда, в Аравии уже достаточно давно находились марионеточное правительство империи зебр. Усугубляло ситуацию еще и очень близкое нахождение страны к границам Эквестрии и крупным ее промышленным регионам. Благодаря марионеточному правительству и расположению, Аравия представляла собой нож, поднесенный к спине Эквестрии. Ложкой меда в бочку дегтя было то, что большая часть населения Аравии все-таки не поддерживала марионеточное правительство, но воспользоваться этим мешало зебринское военное присутствие и влияние на правящего эмира марионетку. А для чтущих традиций аравийцев авторитет эмира всегда был законом. Потому найти ключ к решению этой головоломки Эквестрия не могла. Но пони помог шанс, который пришел оттуда, откуда не ждали. И тут мы плавно переходим к следующему важному региону, к Абиссинии. Да-да, кто смотрел полнометражку, прекрасно представляет себе, кто такие абиссинцы. Примерно к 7-му году после нулевой точки зоны влияния двух держав поделились примерно поровну, если не брать в учет два крупных и жирных куска на континенте пони. Это Седельную Аравию и Абиссинию, что находились под властью зебр. Если в Аравии, как уже сказано было ранее, это было марионеточное правительство, то Абиссиния была полноценной колонией. Примерно за 20 лет до нулевой точки зебры высадились в этой красивой и богатой стране и были добродушно приняты местными. Поначалу подданные империи вели себя вежливо, предлагая помощь, обменивались культурой и являли просто добродушную нацию. Однако для такого империалистического хищника это была лишь одна из тех игр, которые зебры разыгрывали уже не раз. Пользуясь поддержкой и прячась за маской доброжелательности, зебры быстро просачивались внутрь правящей системы Абиссинии, постепенно склоняя чашу весов в свою сторону. К тому моменту, как абиссинцы поняли это, было уже поздно. Зебры настолько плотно встроились в систему и завладели всеми ресурсами, что без их дозволения нельзя было и чихнуть. Все это привело к рождению национальной борьбы абиссинцев против захватчиков, Однако без хорошего вооружения и против оснащенных по последнему слову техники зебр и наемников-грифонов, повстанцы не являли собой какой-либо значимой силы в регионе. Ровно до того момента, как в 8-м году после нулевой точки в этот текущий конфликт не решила вмешаться Эквестрия. Абиссиния имела такое же выгодное расположение для вторжения в Эквестрию, как и Седельная Аравия. Понимая это, с 8-го года пони и их разведка начинают активную работу в Абиссинии, поддерживая местных повстанцев ресурсами, вооружением, специалистами, а также разведданными. Однако первый год с 8 по 9 повстанцам так и не удается добиться серьезных и весомых успехов в борьбе с зебрами. На 9-й год ситуация для освободительного движения становится еще хуже, когда в Абиссинию приплывает 8-й легион под командованием Легата Сето с крупной группировкой наемников-грифонов, численностью примерно около 100. И, к сожалению, их эквестрийская разведка вовремя не обнаруживает. Цель, как сообщалось из официальных источников империи, — проведение учений. Хоть подобное скопление войск резко склонило и без того переполненную чашу весов, что позволило Эквестрии сделать... Это позволило Эквестрии сделать свой ответный ход, выдвинув к своим южным границам быстро сформированный третий эквестрийский экспедиционный корпус под командованием генерала Вотчера. Само собой, как уже было сообщено в официальных источниках Эквестрии, для наблюдения за учениями. И хоть в СМИ ничего не сообщалось, а официальные источники хранили молчание, Абиссиния стала полигоном, где Эквестрия и Империя столкнулись в полной мере. То есть не во время Большой войны, а еще в Абиссинии. Зебринские трибы сошлись в боях с полками пони. Официально война не была объявлена, так как это было выгодно обеим державам. Оба мировых игрока хотели узнать, чьи копыта бьют сильнее. К сожалению, для Эквестрии первый бой выявил серьезный недостаток в подготовке солдат, и пони его с треском проиграли, понеся серьезные потери. Еще больше проблем доставляли грифоны-наемники, что бесчинствовали в небе и на земле, иногда жестоко расправляясь с пленными. Поскольку группировку грифонов вовремя не обнаружили, а операция военными кругами подразумевалась как наземная и имеющая цель выяснить, хватит ли пони сил бороться с зебрами в равных условиях, третий экспедиционный корпус не имел достаточно воздушного прикрытия. Однако палочкой-выручалочкой в такой кризисный момент, как неудивительно, стали именно пегасы. Что вовремя доставляли подкрепления и боеприпасы. Эквестрия в спешке перебросила в небо Абиссинии 22-й и 35-й воздушные эскадрильи численностью всего 52 пегаса к довесок к тем, что уже там находились. Именно благодаря летунам 8-й легион не смог окончательно опрокинуть 3-й экспедиционный корпус, оттеснив его в труднодоступную местность на северо-западе Абиссинии. Но у медали была и вторая сторона. Опьяненными своими первыми успехами солдаты 8-го легиона вместе с легатом и наемниками не стали запрашивать подкрепления, уверяя, что покончат с угрозой самостоятельно. Это сыграло на руку Эквестрии, дав ей возможность совместными усилиями стабилизировать фронт. Но в позиционной войне неопытная Эквестрия все равно несла серьезные потери. Пони нужен был очень хитрый план, чтобы окончательно не лишиться Абиссинии. А помимо Абиссинии, они рисковали потерять еще и репутацию. И они его получили благодаря капитану Хейзель. Остановимся на ее личности чуть-чуть подробнее. Эйприл Хейзель родилась в небольшом городке недалеко от Манхэттена. Ее отец был школьным учителем, а мать – мэром городка. С самого детства юная единорожка очень любила прятки и достигла великолепного мастерства, играя со сверстниками. Навык помогал ей с родителями, когда малышка, зная, что получит нагоняй, пряталась так хорошо, что ее не могли найти даже силами всего городка. И когда уже обезумевшие от горя родители не находили себе места, она возвращалась. Не стоит говорить, что эта тактика работала не всегда, но свои выводы маленькая Хейзель уже сделала. Единорожка хотела стать авиационным инженером, чтобы строить летающие аппараты, но ее педантичный отец возражал, говорит, ты не пегас, тебе место не в воздухе. И поставил ее перед выбором. Или профессия учителя, или военная служба. Хейзель, как вы понимаете, выбрала второе. Помимо других качеств, единорога пронесла через военную академию свою любовь и умение к пряткам. Она порой жадно, тщательно и почти фанатично изучала любые данные о оперативной маскировке и ее применению. Нередко изучая труды, написанные самими зебринскими военными экспертами, у которых с тактической маскировкой все было очень хорошо. У кобылы было свое видение и амбиции, а также очень сложный характер индивидуалиста и умеренного эгоиста. Если бы не острая необходимость растущей эквестрийской армии в энергичных офицерах, Хейзель могла бы и не закончить академию. В Абиссинии единорог был отправлен в составе 3-го эквестрийского корпуса в чине первого лейтенанта. Имея под командованием всего лишь роту, Хейзель старалась сделать так, чтобы именно ее бойцы лучше всех умели играть в прятки. В период, когда корпус терпел поражение и отходил, именно эти навыки скрытности позволяли роте Хейзель вовремя отходить и контратаковать, не теряя организованности, и очень часто при этом выходить из окружения. Благодаря этому соединение сохранило боеспособность, раз за разом подбирало при отходе остатки разбитых эквестрийских полков. К моменту стабилизации фронта первый лейтенант Хейзель уже имела у себя в подчинении не роту, а целый батальон. И когда же командованию был нужен дерзкий хитрый план, чтобы переломить ситуацию в Абиссинии, уникальный взгляд на войну первого лейтенанта Хейзель пригодился как нельзя кстати. Уже имея опыт боев с противником и видя, какую пользу приносит Пегас, единорог предложила командованию рискованный и на то время почти авантюрный план. Хейзель предложила не наваливаться и теснить противника, а проколоть их оборону в одном месте мощным ударом, быстро уйти в его тыл, перерезав коммуникации, окружить и затем уничтожить. Именно такой фокус она впоследствии повернет уже под Сталинградом. Примерно после через 6 лет или 7 после начала Великой войны. Но об этом мы уже поговорим позже. План был слишком авантюрным, но альтернатив у Эквестрии не было. На кону стояла не только Абиссиния, но и репутация. Для осуществления столь дерзкого маневра в помощь 3-му эквестрийскому корпусу командование отправило 6-ю элитную воздушную дивизию, гордость ВВС Эквестрии, которые тайно были переброшены к границам. Пегасы, участвовавшие в первых боях с грифонами, хорошо запомнили это унизительное поражение и готовились отомстить. Прислушавшись к просьбам Хейзеля и других командиров, командование частично изменило тактику новоприбывшей дивизии, дав ей необычную задачу – снабжать и поддерживать вырвавшихся вперед бойцов Хейзель, но при этом сделать самое главное – показать грифонам, кто хозяин в небе. Сражение началось теплым майским утром и превзошло все ожидания. Маневр Хейзель с прорыва в глубину попросту опрокинул тылы 8-го легиона, а уже к вечеру следующего дня большая часть зебрских солдат попала в окружение. Однако, пользуясь численным превосходством, зебрам удалось пробить брешь и начать организованный отход. Как сама рассказывала единорог, если бы в те дни у 3-го корпуса было на одну дивизию больше, они бы не дали зебрам так просто уйти. Однако дело было сделано, маятник качнулся в другую сторону, и уже зебры были вынуждены поспешно отступать от наседающих им на пятки войскам 3-го экспедиционного корпуса. Если зебры не понесли катастрофических потерь, но были вынуждены отступать, с грифоном повезло гораздо меньше. Эквестрийская авиация, кроме задачи поддерживать войска, как уже было сказано ранее, получила ту самую, прозванную в донесениях «демонстрация силы». Наемники Грифона отлично себя показали в борьбе против местного населения Абиссинии или Аравии, а также других видов. И помимо других видов, также против малочисленных пегасов, которых, как я уже говорил, было всего лишь около 70 штук. Однако, совершенно другая драма для наемников разыгралась, когда они столкнулись с солдатами, чьей задачей было не снабжать отступающую группировку и вывозить раненых, а убить всех конкурентов в небе. Противопоставить маневренность, численность и выучки пегасов грифоны попросту ничего не могли. Небо Абиссинии было завоевано буквально в первые часы наступления. Озлобленные пегасы получили прямой приказ убить всех, кого только смогут найти, без необходимости брать пленных. 6-я дивизия полностью выполнила этот приказ, а после занялась тем, но уже против 8-го легиона. И вот тут тактика засад и контратак уже не работала при полном господстве противников в небе, и 8-му легиону ничего не оставалось, как отходить под нарастающими ударами корпуса. Спустя всего полгода зебры лишились влияния в Абиссинии, эвакуировав всех, кто там был. Однако в сводках обеих держав упоминалось лишь о том, что там были локальные стычки с зебрами с абиссинцами, что смогли отвоевать свою независимость. Удар оказался настолько мощным и неожиданным для зебринских войск того периода, что на время парализовал главное командование империи. Если с тактикой Хейзель войска империи могли совладать, изменив свои действия, то противопоставить что-то пегасам в этот момент армия попросту не могла. Грифоны, узнав о произошедшем в Абиссинии, или отказывались принимать участие в подобных операциях, или же попросту задирали цены настолько высоко, что их невозможно было оплачивать. С пегасами нужно было что-то делать, и если, в зависимости от результата в Абиссинии, империя была готова начать полномасштабную войну, то после демонстрации силы эти планы пришлось отбросить. И я думаю, мы перед финальной частью, и если будут вопросы, на которые я смогу вам дать ответ, мы сделаем небольшую паузу. Мы возвращаемся в этот хаотичный и прекрасный мир предвоенной Эквестрии и Империи Зебр. У нас остался один небольшой пункт, после которого я, если будут вопросы, постараюсь на них ответить. И после ситуации в Абиссинии мы возвращаемся в Седельную Аравию. Неудача в Абиссинии, словно кубики домино, потянула за собой подрыв зебринского авторитета. Множество колоний подняло восстание, и вместо объявления победоносной войны империя ринулась тушить возникшие пожары и разрабатывать новые способы борьбы с летающим противником. Это был тот самый шанс для Эквестрии, чтобы переломить ситуацию в последнем крупном регионе на континенте Пони, что был под властью зебр в Седельной Аравии. Еще во время кампании в Абиссинии в Аравии уже работала эквестрийская разведка. Однако должных успехов ей добиться не позволяли традиционность аравийцев, отказывающихся поднимать оружие против эмира, а также шаткое положение и не самая высокая репутация Эквестрии. Однако еще до оглушительной победы в Абиссинии, которая и позволила аравийцам все-таки подняться на освободительное движение, один пони медленно, но верно завоевывал авторитет аравийцев. Имя ему было Лэнс. На его интересной персоне мы также сейчас остановимся чуть-чуть подробнее. Лэнс родился в семье аристократов Контерлота и окончил археологический университет. Когда в стране начался индустриальный бум, подтолкнувший к развитию все остальные науки, Эквестрия принялась изучать окружающие земли. Ученые и исследователи искали артефакты, изучали историю, занимались раскопками. И среди числа этих юных специалистов был и Лэнс. На второй год до нулевой точки, то есть до нулевой точки, когда отношения Эквестри и Империи Зебр были еще дружескими, 16-летний Лэнс попал в составе исследовательской группы в Аравию и тут же влюбился в эту загадочную и суровую страну. Он старался узнать как можно больше про Аравию и аравийцев и скрупулезно вел записи. После окончания экспедиции Лэнс остался в Аравии с целью учить историю и язык. После ухудшения отношений с Империей Лэнс на второй год после нулевой точки, уже после, был вынужден вернуться в Эквестрию. Он поступил в Контрлотское военное училище и окончил его в чине лейтенанта. Лэнс готовился к службе армейского офицера в составе исследовательской группы, созданной для поиска артефактов и древних знаний. Однако судьба решила преподнести ему щедрый подарок. Поскольку Пегас являлся экспертом по седельной Аравии, командование решило отправить именно его в качестве дипломата в эту пустынную страну для борьбы с зебринским влиянием. На восьмой год после нулевой точки Лэнс вернулся в седельную Аравию и начал работать в качестве дипломата и военного атташе. Однако его личные цели были куда шире, чем свергнуть зебринское влияние. Лэнс знал, что больше всего аравийцы хотят именно независимости. Это его и стало главной целью. В следующие годы он путешествовал по Аравии, общался с местными племенами, заводил знакомства и завоевывал авторитет. Именно благодаря его усилиям уже к 11 году после нулевой точки аравийское сопротивление, которое раньше вообще не рассматривалось зебрами в качестве противника, начало набирать силу. Благодаря успехам в Абиссинии и работе Лэнса авторитет Эквестри укрепился, давая аравийцам уверенность, что с пони у них получится добиться независимости. 11-й год после нулевой точки считается началом активных действий аравийских повстанцев против войск, лояльных эмиру марионетки. Благодаря военной помощи Эквестрии повстанцы добиваются ряда успехов, оттесняя проправительственные войска, что лишились поддержки зебр. Действуя короткими наскоками и атаками, мятежники заставляют солдат эмира действовать очень растянуто. Благодаря этому небольшой отряд повстанцев во главе с Лэнсом нанесли удар по малочисленному гарнизону города Эль-Амина, важные точки, что являлось узлом дорог, и смогли его занять. Это явило собой ту переломную точку в сражении, когда чаша весов склонилась в сторону повстанцев. После успешного захвата Эль-Амины к Лэнсу присоединился принц Фади ибн Коху, который впоследствии станет будущим правителем Аравии. Тогда он командовал самым большим и крупным отрядом повстанцев, однако не участвовал в повстанческом движении, так как все-таки частично поддерживал эмира, благодаря тому, что все-таки аравийцы очень традиционный народ, как я уже об этом говорил ранее. Сам же Лэнс становится военным советником принца Фади. Благодаря своим успехам, открытости, харизме и авторитету, Лэнс пользовался огромной популярностью среди местных жителей, что принесло ему прозвище «Лэнс Аравийский». Сама же Эквестрия, как вы понимаете, официально не вмешивалась в конфликт, помогая мятежникам ресурсами и вооружением. Обуславливалось это тем, что из-за их победы в Абиссинии зебры окончательно обрезали поставки угля, и Эквестрия лихорадочно пыталась перевести свою промышленность на нефть. Именно поэтому в обмен на продовольствие и вооружение Контрлот запросил у мятежников доступы ко всем подконтрольным им хранилищам, специалистам и месторождениям аравийской нефти. Соглашение было достигнуто, и пока вокруг гремели бои, Эквестрия лихорадочно исследовала нефтяные технологии и накачивала новым топливом свою промышленность, а также искала месторождения на своей территории. И вот мы потихоньку подходим к началу Большой войны. В 14 году после нулевой точки, то есть буквально за один год до начала этой самой войны, окончательную точку в вопросе седельной Аравии ставит спецоперация эквестрийской разведки, в результате которой на престол Аравии садится Фади. Аравия окончательно освобождается от зебринского влияния, передавая все нефтяные месторождения Эквестрии. Сами аравийцы не сильно ценили эту странную черную жидкость и использовали ее только в качестве оружия или же освещения. Впоследствии Аравия вела переговоры с Эквестрией при активной поддержке Лэнса по вопросу независимости, но переговоры были сорваны началом боевых действий. То есть таким образом, в 14 году, за год до начала, когда наконец-таки Эквестрия смогла полностью подчинить все окружающие земли себе, зебры, вернее Империя, уже окончательно разработала новые виды вооружения, тактику борьбы с пегасами, которые были бельмом на глазу, и Империя просто не знала, как с ними бороться. После событий в Аравии начались считанные месяцы перед тем, как зебры все-таки вступят на эквестрийскую землю, начав тем самым ту самую кровопролитную и очень долгую войну, которая закончится, как все мы помним, падением мегазаклинаний и полному уничтожению жизни вне стоил. И не только. И возвращаясь к началу второй части лекции, к вопросу, началась ли большая война из-за того, что пони и зебры поссорились из-за угля и драгоценных камней. Я надеюсь, что эта лекция смогла частично дать ответ на вопрос. А теперь, по окончанию, я готов дать ответы на вопросы, если они у вас возникли. Как только вопросы будут исчерпаны, мы попрощаемся с вами, пожелаем вам спокойной ночи и закончим. Поэтому, если есть вопросы, задавайте. Вот, я вижу, у нас есть один вопрос. Считается, что зебротехнологический путь похож на эквестрийский или сильно отличается? Это достаточно разнообразный вопрос, достаточно широкий. Тут надо считать, понять, о каких технологиях идет речь. Так как я в предыдущих лекциях уже говорил, что технологии именно промышленной революции, именно вот перехода уже к заводам и прочему, Эквестрия позаимствовала у зебра, так что можно сказать, частично в самом начале промышленной революции эквестрийские технологии были не просто похожи на зебринские, они были их напрямую скопированы, именно поэтому Эквестрии нужно было очень много угля. Да, я вот вижу, дискуссия продолжается. И да, я еще раз повторюсь, что в предыдущих лекциях я говорил, что зебринская промышленная революция, которую потом пони подсмотрели и привезли, о чем я говорил во второй лекции, привезли и начали распространять внутри Эквестрии, она была, естественно, позаимствована у зебр. И именно поэтому пони нужен был уголь. То бишь технологии именно вот промышленные и прочее, они были позаимствованы у зебр. Так что у них в первое время они были действительно похожи. Так как огнестрел появился действительно в начале именно у пони. Именно у зебр. Пони огнестрел был не нужен, потому что у них были пегасы, у них были единороги, у них была принцесса Селестия, которая прилетала и уничтожала всех, шутка, лучом смерти 3000. А у зебр такой технологии не было, у них не было магии как таковой. И чтобы сражаться со всякими опасными существами, коих на территории империи было огромное количество, им нужны были какие-нибудь интересные технологии, и такими технологиями стал огнестрельное оружие. Это как бы и обуславливает тот момент, что даже в начале войны зебры довольно серьезно превосходили как качественно, так и количественно пони в огнестрельном вооружении и в артиллерии. Интересный вопрос. Почему у зебр так сильно сохранилась традиция копытопашного боя? Это вам кто такое сказал? Традиция копытопашного боя могла быть в качестве некого дисциплины или некоторой традиции, так как в открытом бою при сражении на огнестреле традиция копытопашного боя — это очень сомнительная опция. Это есть такая прекрасная не история даже, а шутка, что спецназовец, который потерял первичное оружие, вторичное оружие, нож и весь свой отряд должен найти на поле боя такого же второго идиота и вступить с ним в жесточайшую рукопашную схватку. Вот точно так же и во время Большой войны. Если в других фанфиках и рассказах про зебр говорили, что они там любят копытопашные атаки, то, ну, когда ты сражаешься против противника, равного тебе по силе и огневой мощи, то идти в копытопашные атаки — это, я бы сказал, глупо. Хороший вопрос. Каким видели мир пони и зебры в случае своей победы? Увы, этого мы точно знать не можем. Потому что если вот исходить из только что рассказанной мной лекции, то зебрам, естественно, важно было побороть древнее зло, которое в лице Найтмар Мун вернулось на Землю, так сказать, ну, в мир пони и зебр. И зебрам было критически важно победить это древнее зло. Что там было дальше, уже было не сильно важно. Дальше был бы мир процветания и радость, потому что злобное пророчество бы не сбылось, и мы бы все выжили. Но, соответственно, это не совсем получилось. Соответственно, с точки зрения пони, той же Эквестрии, то есть они просто развивались и расширялись, а тут пришли злые зебры и начали от них что-то требовать. Для обеих держав понятно было, что против них какой-то ненормальный противник, с которым надо что-то делать. Каким бы был мир после победы той или иной страны, ну, соответственно, мир бы был либо зебринским, либо понячим. Но, немного забегая вперед, если бы зебры не скинули мегазаклинание, то мир был бы понячим. Но об этом как-нибудь потом. Ну что, есть у нас? Софи, ты вроде хотел вопрос задать.
Которая часть архитектуры зебр была несколько заимствована у Минотавра?
Хороший вопрос. Ну, я, наверное, отвечу так, что наиболее красивая. То есть, соответственно, зебры же позаимствовали у Минотавров достаточно давно. И, естественно, архитектура, культура и все это, лепка и живопись, она, естественно, за время, за свою тысячелетнюю историю, она претерпевала некоторые изменения. Но корни лежат именно там. То есть именно у минотавров они подсмотрели, как можно делать, и научились делать так же. Плюс, естественно, они развивали эту культуру архитектуры и скульптуры, и, естественно, благодаря этому она преобразовывалась. Но корни лежат именно там. То есть если бы не покорение минотавров, не факт, что зебринская архитектура была такой же красивой.
И какая была политическая ситуация в Абиссинии до прихода зебр?
Тут вопрос достаточно неоднозначный, потому что, в принципе, находясь на территории Эквестрии, то есть рядом, живя, соседствуя с пони, которые, в принципе, не являются такими империалистическими хищниками, а были абсолютно доброй, порядочной, радостной нацией. Я об этом говорил в предыдущих лекциях. Почему именно так? Пони были мирными, и Абиссинии, в принципе, ничего особо не угрожало. Поскольку это был период гармонии, радости и счастья, в Абиссинии был король, он там правил себе спокойно, абиссинцы себе жили радостно, меняли лотки, играли с клубками, и все у них было замечательно. А потом туда приплыли зебры. То есть до прихода зебринских первых переселенцев и торговцев у Абиссинии все было хорошо. Потом стало не очень. Так, есть ли у нас там еще вопросы? Фоксик, нету?
И у меня тоже.
Ну, поскольку вопросов больше нету, я надеюсь, что лекция вам понравилась, что вы подчерпнули еще немножечко интересного того, что информации, как и как до такой жизни пони и зебры докатились. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо группе поддержки и записывающему устройству Фоксику. А радио Бары в Репоне на сегодня с вами прощается. Как у нас принято говорить, читайте хорошие фанфики, слушайте хорошие лекции и до новых встреч.
Пока всем. Рыцарь выпил водки и сел в дирижа.